Так. Значит, прежде чем говорить о крещении цимбала, мы найдем Унгера. Авраама Унгера, который его крестил. Это Авраам Унгер, братский меннонит. Церковные меннониты не преподавали крещение взрослым, церковные меннониты. Братские меннониты очень близки к баптистам, они различаются только своим особым отношением к военной повинности, участию в правительственных этих, выборных органах, ну и омывают ноги. Вот их особенности. Вероисповедание у них баптистское, как у нас. И вот этот Авраам Унгер, это, значит, он, собственно, решил в группе, там 30 человек было, преподать крещение. И это было 1869 год. Это на 2 года позже, чем Воронин. Ну, к Воронину мы еще вернемся. Но его самого крестил вот этот вот замечательный человек Фризен. Мы нашу историю во многом черпали из его истории меннонитов, потому что история меннонитов и история баптистов шла какое-то время параллельно. И вот этот вот Петр Фризен, это... И просто я один штрих расскажу вам, какие замечательные вообще братья были. Я нашла... В Алма-Ате я была, и мне показали его, познакомились с родственниками, а родственники дали его дневничок. Я тогда еще была очень плохим историком, я теперь как-то бумагу какую получаю, я сразу с нее копию делаю. А я тогда только вот голову положила, я ничего не записывала, это, не сфотографировала. А дневник рассказывал о том, как в 1905 году он один предотвратил еврейский погром в Одессе. Когда он готовился к погрому, он вышел на базар, надел нарядный свой костюм, в карман положил свой адрес. Он был уверен, что он живой и не вернется. Он шел на смерть. Вы знаете, что когда человек решится, у него сила огромная. Он готов умереть. Но он стал залез на эту телегу и стал говорить, что Бог создал всех равными, что Он Бог евреев, что Он Бог наш. Ну вот такие вещи. И представляете, он сумел убедить эту толпу яростную и предотвратить погром. И живой вернулся домой. Просто вот характеристика. Такой скромный, сидит в очках, пишет рукопись. Толстенную рукопись написал, историю меннонитов, из которой мы черпаем очень многие сведения. Вот он крестил вот этого Авраама Унгера. Ясно, да? Кого? Это Петр. Петр Фризен. И он, значит, и вот этот Унгер в 69-м году в Речке, он готовился преподать крещение 30 своим меннонитам. Но вот к ним присоединился цимбал. 62-я страница. Крещение цимбала, да? Это большой текст, где говорится о деятельности цимбала. Исправники, черпаем сведения из донесений всяких. Ну, давайте, страница 63, второй абзац. Исправник Елизаветградского уезда.
Исправник Елизаветградского уезда в донесении херсонскому губернатору так и писал это событие. Унгер собрал около реки Сугаклеи колонистов, пожелавших принять от него крещение. Сначала читал по-немецки молитвы из привезенного им Евангелия. Потом пел с ними молитвы. И, наконец, порознь каждого вводил в воду, где также читал какие-то молитвы. И затем погружал принимавшего крещение один раз в воду.
Это свидетельство исправника. Дальше.
Прицкау, присутствовавший при крещении, пишет, что цимбал вошел в воду в числе 30 немцев, неожиданно для Унгера и для всех собравшихся. Мы не могли решиться преподать ему крещение, но он смешался с толпой крещаемых и был крещен с ними. Сохранились свидетельства, что когда к совершавшему крещение подошел цимбал, тот попытался отказать ему в крещении, ссылаясь на строгий запрет совращать православных. Цимбал в ответ на это сказал, что если он не крестит его, то Господь укажет ему, через кого и как исполнить его заповедь. но за отказ крестить Унгер ответит перед Богом.
О как!
После этих слов Унгер крестил цимбала.
Так, вы поняли ситуацию? Подходит этот цимбал, тоже креститься хочет, и Унгер говорит, нам не велено, нам запрещено крестить православных. И тогда тот ему с дерзновением отвечает, я найду еще где креститься, но ты пред Богом будешь отвечать. Знаете, какая ситуация? На радостях крещенный, новокрещенный цимбал крестит рябошапку. Рябошапка крестит ратушного. Вот так. Это вот, я все никак не могу все отпечатать подряд. Это все крещение, первое крещение по вере. Цимбал, 69-й год. Стрелочка, Иван Рябошапка. Стрелочка, Иван Ратушный. Понятно? То есть крещение вот этих двух братьев, Рябошапки и Ратушного, было от цимбала в 69-м году. Ясно? Это пошло вот на Украине. Так что вот это вот то пробуждение и первое крещение на Украине. Тут мы пока временно оставляем и обращаемся к Кавказу. Значит, это была Украина, да? Мы прочитали, что прочитали мы с вами, сестрички, про Украину? Ну, имена назовите. Обращение сначала к кого? Украина. Онищенко, потом Рябошапки, Ратушный, а потом цимбал крещения уже. И цимбал крестил Рябошапку, а тот Ратушного. Ну вот. То есть с этого года начинается в Любомирке община.
Книга от Юлии Крындер, пусть спасение, там она описывает конфликт между Онищенко и Ратушным.
Сережа, я не доверяю этой книге, потому что я знаю очень автора, который якобы сестра, якобы Юлия Крюднер. На самом деле это очень такой беспокойный человек, но уже его нету в живых, поэтому что про него говорить. В Симферополе был. Он, понимаете ли, в чем дело? Здесь столкнулись такие две точки зрения. Автор этой истории очень тщательный человек. Вы видите, он всем ссылается. Это Прицкау пишет, а это исправник доносит, Савинский.
Савинский?
Савинский.
А здесь что-то не пишется?
А потому что в то время никто не писал авторство. Это была историческая комиссия. Слушайте, дайте я несколько слов скажу, хоть от свидетелей услышите, потому что больше вам никто не скажет.
Да.
Это было время, значит так, вот, например, я перевела 20 книг, из них 9 напечатано. Но только в одной из них, последней, в догматике, указано, что я переводчик. Не указывалось. Это кто это сделал? Безымянный труд. И это было сделано в целях защиты. Понятно? Не засвечиваться. Все это делало братство. Это где-то написано будет. Историческая комиссия или братство Яхабе там. Это автор Савинский. И Савинский, поскольку он на Кавказе жил, там, где война чеченская, он должен был уехать, уехал он в Америку. Там ему один меннонит подарил компьютер и сказал, трудись, брат. И вот он стал писать уже историю без цензуры, без давления на него, ни исторической комиссии, ни цензуры, ничего, понимаете как? И он написал 2 тома. Ну, так уже второй вышел.
Его не привезли еще.
Вот второй вышел. И надо иметь несколько комплектов, потому что уже вот на эти 2 тома. И он со слезами меня прямо спрашивал, как там у вас дела-то? В Петербурге, будет опять цензура кромсать. Я говорю, у нас этого нету понятия, мы и не знаем, что такое цензура. Понимаете ли? И вот ему щедрый наш этот Дамьян, который директор издательства, он ему послал в Америку 1000 экземпляров его книги. Он зашелся от восторга. Он звонил, благодарил, сел на свою машинку и сколько-то 1000 километров проделал, развозя по русским общинам свою книгу. Это очень трогательно. Это была великая его радость. Ему там 76 лет, и вот он получил, что хотел. Бесцензурную, неподцензурную там. То, что мы сейчас читаем, это ничего не изменилось, ни одного слова. Изменения касались и нашего времени, страданий братьев, чтобы, ну это вот, буду я уже много говорить из других источников, здесь неполно. А это то, что читаем, это все годится, эта книга. И вот, понимаете, была создана историческая комиссия, было решено нашу историю собрать. То, что мы решили историю собирать, это все знаменательные события, я 5 минут уделю. Когда я читала историю английских баптистов, я поразилась сходству наших путей. Там тоже были преследования при там, вернувшемся короле Карле II, когда баптисты в тюрьме сидели, и квакеры в тюрьме сидели, и буньян в тюрьме сидел, запрет совершенно. Или ты в англиканской церкви, это значит 60-е годы, 17 века, когда вышли из подполья баптисты, среди них были столяры, маляры и прачки. Все, кто были раньше генералы, губернаторы, адмиралы, все уничтожены. Или отошли, или что. Нету никого. Первым делом репрессии бьют по образованным людям. Когда я пришла в церковь, там было 2 инженера из людей с высшим образованием. Вот и я. Понимаете, я была единственный грамотный человек, как же говорят, грамотный.
Сколько членов церкви было?
А?
Сколько членов церкви?
3000.
3000, всего 2?
Да. Уничтожены все. Уничтожены все. Почему нам сейчас трудно? Почему я вот везде езжу? Очень трудно историка. Сейчас уже, слава Богу, Попов у нас вот историк. Иванов в Москве вот возрос в историка. Понимаете ли? Но это мало на всю страну. Потому что для истории надо, вы видите, сведения большие иметь и в ту сторону, и в другую сторону, и богословские. Ну так вот, поэтому выбиты все. И что делают английские баптисты? Первым делом, что они делают? Что мы первым делом, выйдя из подполья? Это одинаково. Мы строим церкви. Я была на съезде нашего братства, где даже термин был такой. У нас началось строительное пробуждение. Строительное пробуждение, строить церкви. Это первое, что стали делать после подполья английские баптисты, и стали делать мы. Мы везде строили церкви. Следующий шаг. Эти баптисты стали собирать свою историю, английские. А что стали делать мы? Мы начали собирать свою историю. Ну, это естественно. Ты вышел из подполья, так кто ты есть? Откуда ты? Кто твои предшественники? Начали собирать историю. Как интересно, правда? Потом они выйдут... уже, ну, это нам предстоит еще, видимо. Вы знаете, я посчитала, сколько времени у английских баптистов заняло, чтобы выйти в общественную активную жизнь, создать миссионерское общество, поехать в Индию и в другие страны. Когда? Сколько времени?
200 лет.
102 года. 1689-й – это акт терпимости вышел в Англии, и 1796, по-моему, образование общества, в общем, 100, примерно тут и поехали через годик, в Индию сразу. То есть, понимаете ли, 102 года, вот и посчитайте, как это все. Сегодня мы слушали чудесную вот проповедь, мало-помалу. Не потому, что Бог не может все сделать, мы не можем освоить. Мы же сейчас все говорим, мы не используем те свободы, которые нам даны, так или нет? Что мы можем, и еще не используем. Но опять, слава Богу, осваиваем телевизор, осваиваем радио, учимся, много школ у нас, слава Богу. Поэтому то, что мы начали собирать историю, это было не случайно. И это было в начале 80-х годов. И вышла она в 88 году. Значит, начали еще раньше. 10 лет у нас эта история заняла. 10 лет, потому что ее запрещали, да, ее кромсали, цензура накладывала запреты. Наш стойкий брат Савинский, вы отдайте ему должное. Это из поколения баптистов с Кавказа. И он очень крепкий человек, он сказал, пусть еще 10 лет лежит, я не буду менять. И пусть еще 10 лет лежит. Это его была позиция. Потом ведь цензура была еще внутренняя, когда братья говорили, ну пусть она выйдет хоть в таком виде. Ну давайте уберем. Ну давайте сделаем так. Мы не будем писать, что он сослан, а будем писать, что он переехал на другую работу. Вот переехал в Сибирь, там, на Камчатку, на Сахалин, на гражданскую работу. Понимаете ли? Мы будем говорить результат, не говоря причины, ну а умные сообразит. Представляете, и вот мы сидели с ножницами, и мы отрезали начало и оставляли конец. Понятно? Вот и тут автор встал и говорит, нет. Поэтому мы все резанное вернули. Потом, значит, начали мы редактирование. И как раз меня-то и пригласили редактировать. А я историю не знала совсем, абсолютно. Это я только вот в 78-м крещение приняла. В 80-м меня редактировать как филолога. Я как филолог могу редактировать, но я совершенно не знала ее. Я выросла за эти 10 лет в историка благодаря Савинскому. Это мой благодетель, учитель, ангел, я не знаю как. Понимаете ли? Потому что, оказывается, я делаю красивую фразу, их наказывали выкидыванием вещей из дома. Вот. Ну, так не говорится по-русски, да? И вот много-много таких моментов было. Я начинала делать красивую фразу, и совершенно уходил в смысл. Он-то не то хотел сказать. Вы понимаете ли? Кончилось тем, что меня командировали прямо туда, на Кавказ, к нему, в Сентуки. И вот мы сидели вместе за столом до, как он говорит, до посинения. Я, значит, ему говорила, как вот я предлагаю ему. А он смотрел, чтобы смысл не ушел. До меня были другие редакторы. Для слова «редактор» для него это, знаете ли, вот пугало страшное, да? Огромное, озорное, лает, в общем, что-то такое, которое коверкает. Потому что человек должен понять мысль, историческую мысль, богословскую мысль, прославить Бога в итоге прочтения. Ну, а редактор, значит, вот он причесывает, так причесывает, что потом не узнаешь. Ну вот, и поэтому вот мы сидели рядышком, и жена только самовары ставила. Мы сколько самоваров выпили, и вот мы трудились и вырисовывали. Понимаете ли, человек, который не научен к писанию, к такому филологическому, грамотно, не знаю, к писательскому делу, у него идет текст сплошной без выделения. Ведь нужно же все время подчеркивать. Например, я вам рассказала историю Зарембы. Как этот Заремба был свидетелем для Александра I, был он в посольстве венгерском, граф уверовал в Бога, а потом был свидетелем для Александра I. Я этого Зарембу извлекла из сплошного текста, где непонятно, там вместе и Заремба был, и что-то еще были, и другие, понимаете ли как? Надо было его историю извлечь и отдельно изложить, и преподнести вот так вот, как изумруд. И вот это вот я делала. Тут вначале написано немножко про духоборов, немножко про молокан, вот здесь, да? Это я тут все вставляла, потому что в общекультурном фоне я как филолог ориентировалась. Но потом, впоследствии, я стала писать эту, потому что, ну, я стала сама собирать то, чего нету здесь. Понятно? Вот эти все предыстории. Потому что он уже здесь в общей такой нашей истории уже меньше ориентировался. Он в братстве ориентировался. Собиралась историческая комиссия. Вы поймите, из кого была историческая комиссия, если все были выбиты? Туда входил, вот вы должны знать, это он Курском занимался, Курской областью, Чернопятов, например.
Он был председателем по Тульской области.
Да, да, да. Вот, очень милый брат, очень хороший брат. Но вы знаете ли, он был в исторической комиссии, и вот он ли, или другой ли, они говорили, что вы там голову нам морочите, какая-то предыстория, какие-то там молокани. Во, крестили Воронина, с этого начнем. Все, крещение на Воронина было. Ну, вы понимаете, ну нельзя же так вот. Как? Вы же видите, какая предыстория была. Почему на Кавказе молокани оказались? Понимаете ли? Почему водные молокани появились? Сейчас вот будем говорить. Как это можно? Крестили Воронина, это все началось. И вот был у нас, присутствовал на этой комиссии единственный очень образованный человек, латышский, очень известный брат. Терлиц встал и говорит, братья, писать историю без предыстории – это просто некультурно. Все согласились. Словом, это все очень вот такая вот предыстория, совершенно верно. Поэтому он и сказал, это некультурно без предыстории. И вот осталась эта предыстория. Это очень трудно шло. Обсуждали люди, которые понятия не имели о предмете. и которые, ну, не могли судить. И бедный автор приходил, пот утрет, и говорит, ну, я, говорит, как та картошка, которая либо сгниет, либо ее посадят. То есть это был очень тяжелый труд. Я присутствовала на всех заседаниях, и как он пытался свои светлые мысли провести сквозь тяжелые вот разум, понимание, ухватывание причин, следствий. Вы понимаете, что происходит с вашими головами? Вас вспахивают сравнения, выводы, аналогии, расширить мысль, сузить мысль, противопоставить мысли. Понятно? Поэтому это подвиг Савинского, что он эту книгу довел, и ее напечатали. Вот. Поэтому читайте с уважением к этому брату. И приобретите его два тома, которые он благодарит Бога и славит, что вышло два тома полностью, как он хотел, без правки единой буковки. Никто не редактировал даже, понимаете как? Слава Богу. И значит, и так у нас «Пробуждение на Кавказе», и здесь, собственно, я уже вам многое и рассказала про обращение Воронина. Здесь написано у вас про водных молокан. Значит, вторым местом евангельского пробуждения в России стал Кавказ. И здесь очень важно, каждое слово очень важно. Пробуждение среди закавказских молокан возникло независимо от украинского штундизма. Первое у нас связано с чем? Указ Екатерины, иностранные поселенцы, деятельность Эдуарда Бюста, Карла Бонникемпера, который Бог через них зажег огонь, потухший у реформатов и меннонитов. Вы понимаете ли, что христианин может быть потухший, но можно его возгреть, можно вернуть вот огонь. И Бог через этих вот братьев, вот Бонникемпер и Бюст, возгрел вот этот огонь.
А зачем вообще иностранцы поехали в Россию? Зачем им это надо?
Я же показала Гофакина, который говорил, что там Царство Божие откроется. Что Россия страна мистическая, огромных возможностей. Конечно, земли просторные в Германии тесно. Конечно, льготы большие, материальные блага. Но был и мистический, туда ехали верующие люди. Ехали пиетисты, я же вам еще слово-то не объяснила, и вы его не изучали по общей истории. Пиетизм – это piety, по-английски благочестие. Пиетизм – это движение благочестия. Вот он пишется вот так вот. Благочестие. Пиетизм. Он возник в Германии в 17 веке как реакция на эти войны страшные и на эпоху просвещения. Ведь после была 30-летняя война, или вы это не изучали? Война между протестантами и католиками.
Мы не изучали, Попов прибыл в войну.
И это была реакция. Вы представляете себе, когда католики убивают протестантов, протестанты убивают католиков. 30 лет. В итоге веры никакой нету. Вера просто кончилась. И вот, понимаете ли, и начинает снова биться родничок. Родничок веры. Христиане собираются, кружочек. Давайте помолимся Господу нашему. Почитаем, помолимся. Это начали, это не новая деноминация. Это движение пиетизма возникло. Это сначала у них лютеран. А потом такое же движение возникло среди пуритан. Среди пуритан. И от них, выйдя вот, на фоне вот этого... желание приблизиться к Богу, возникло Веслеевское движение. Веслеев тоже никакого не хотел делать деноминации. После его смерти методисты. Значит, это то же самое. Значит, в Англии это будет методизм, а в Германии это будет пиетизм. Но ехали к нам из Германии. Пиетисты были двух родов. Новые пиетисты – вюстовцы. Старые пиетисты – штунда реформатская. Реформатская вы уже видели по карте, да, Бонникемпера. Значит, новые пиетисты от кого? Это лютеране, менониты. А старые пиетисты от реформаторов. Извините, здесь ошибка. Реформаторы. Надо писать реформаты. Имеется в виду не реформаторы, как движение, все, а часть этого. Реформаты. Штунда реформатская. И вот что такое новые пиетисты, что такое старые пиетисты? Старые пиетисты поехали в Россию в поисках места, где они могут свободно исповедовать свою веру. Они искали место спокойного для своей веры. Вы поняли меня? Они искали внешних условий, благоприятных для своей веры, чтобы их не гнали, не теснили, чтобы католическая церковь их не преследовала. Они искали спокойного места для себя. Они выбрали Россию с этой целью. Это старые пиетисты. Они искали внешних условий, благоприятных для развития своей веры. Новые пиетисты, они понимали, на земле нету таких условий. Надо искать внутри Царствие Божие. Надо созидать внутри Царствие Божие. Вы поняли меня, да? Новые пиетисты – это, ну как мы скажем, духовные вот такие христиане. Это Вюст.
Новые
пиетисты, да-да-да. Вюстовцы. И вот здесь, собственно, вот от этих их двух пиетистов, это на Украине, как возникло на юге Украины баптизм. Началось от пиетистов. И ну, вы не представляете себе, сколько людей приезжали в нашу страну, в Россию, с такими фантастическими мечтами, что это страна богатых возможностей. Это страна, которой царь может снять соболью шубу с плеча и набросить на твои плечи. Царский подарок, и такие вещи бывали. Сказочные богатства. Страна, где можно жить привольно. Где земли немерено не учтено, живи, как говорит, плодись, размножайся. Поэтому вы поймите, что немцев ввело сюда, во-первых, выгодные предложения материальные, во-вторых, мечты какие-то, вот мистические мечты. Вы понимаете ли как? Но мы называем, христиане, мы называем это как первый фактор действия, первый фактор религиозных предпосылок. У вас вот вопрос первый. Религиозные и исторические предпосылки возникновения евангельского движения. Знаете, какой первый фактор? Действие Духа Святого. Дух двигал этими переселенцами. Дух побудил Александра I к печатанию Библии. Дух побудил совершенно разных людей, разных деноминаций создать общество распространения Священного Писания. Ну, кто, кроме Духа Святого, побудил? То есть, понимаете, мы видим целый ряд таких моментов. И Дух пробудил этих немцев на Украине, чтобы они стали, забыли про свои привилегии и жертвенно служили русским и украинским христианам. Это Дух пробудился. Поэтому действие Духа Святого – это как первый фактор. Как раз читала тоже работу. Баптисты как-то немножко обиделись, что о них такое мнение, что они не оказали влияния на движение у нас. И они целый труд издали, труд немецких баптистов в России. И там они указали все, там в том числе, что и Кальвит был немецким баптистом. Такое влияние. Потом, да, потом Онкин. Онкин работал с Прибалтикой. Потом Онкин подготовил Павлова. В общем, там много таких моментов указано. Они имеют такое влияние. Но главные оказались меннониты. Вы понимаете, везде есть какое-то звено такое вот. Были реформаты, а главным оказались меннониты. Так, продолжаю. Пиетисты. Значит, вы поняли, что было мистическое притяжение в Россию. Тем более год назывался, 1836, когда должно быть Царствие Божие. Так, пожалуйста, обращение среди молокан.
Здесь уместно отметить общее воззрение учения баптистов и водных молокан. Крещение принималось по вере только взрослым через погружение в воду. к этому пониманию Малакани пришли совершенно самостоятельно, благодаря постоянному изучению Священного Писания, о чем совершенно справедливо говорит В.В. Иванов. Но духовное начало баптистов заключается не только в крещении по вере и хлебопреломлении, а прежде всего в покаянии, обращении и возрождении, без которых крещение не имеет смысла. Водные же Малакани признавали необходимость водного крещения, но без веры, без возрождения.
Как об этом пишет Дарья.
Как об этом пишет Мазаев. Их вера таким образом ограничивалась признанием необходимости исполнить правду Божию по Евангелию. Малакани не настаивали на необходимости покаяния и веры для получения прощения грехов, а предлагали принять крещение всякому, кто признавал его по Евангелию.
Все. Вы чувствуете? И опять автор указывает два источника, два, три. Он никаких сведений не дает нам на основании какого-то неизвестного свидетельства. Вот, у него очень точные. Все, что здесь написано, это все очень факты реальные. Так вы поняли или нет, что такое водные Малакани? Они прочитали, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Значит, надо креститься, и они крестились, и это были водные Малакани. Они понимали, что нужно креститься, но значение крещения... Так, вы видите в этом какую-то связь с современностью нашей?
Православие.
Православие, да. Да. Затем, но православие там еще мистическое значение, что во время крещения происходит возрождение человека. Но как важно в наших общинах тоже очень серьезно научать. Это смерть, это водяная могила, этот умер за Христом. Вот эти вот слова «Имеете ли вы Духа Святого?» Вчера была проповедь. И помните, там ефесяне ответили, а мы не знаем, что это за Дух Святой. А как же мы крестились? А мы крестились в крещение Иоаннова. И что сказал Павел? Крещение Иоаннова – это крещение покаяния. Но он указывал на грядущего. То есть крещение Иоаннова, только покаяние, это не делает еще всего. Потому что нужно жить обновленной жизнью. Это дает только Христос. Новую жизнь дает только Христос. Через Духа Святого, который в нас живет. Поэтому вот у Малакан этого момента не было. Они не были возрожденными людьми. И значит, вот здесь крещение, обращение среди Малакан, это обращение Воронина, я вам немного рассказала, как и Деликов привел его к Альвиту. Это еще страница 74-75. Вы следите по книге, потому что вы будете все это перечитывать и будете уже узнавать. И первая община, 1867 год, это дата основания русско-украинского евангельско-баптистского братства. И община возникла в Тифлисе, нынешнем Тбилиси. Да? Значит, стал Воронин собирать общину, а дальше преподал крещение следующим знаменитым людям. Каргелю в 69 году, Иванову Клышникову, это друг Павлова, 50 лет дружбы будет связывать. Это человек, о котором за границей будет писать так. Могучий бородач с глазами святого. Он пройдет там всем этих пересыльных тюрем и каторги, и, понимаете, очень много пострадает за имя Божье. Верный, верный, верный служитель. И большой друг Павлова, вот их двое. И вот этого человека крестил тоже Воронин. Так же, как Павел Васильевич Павлов будет пресвитером Московской общины. И он крестил Павлова Василия Гурьевича. И Павлова крестил. Собственно, дальше мы с вами будем говорить о Павлове. Этот могучий человек, могучая личность. Вот я оставлю вам Василий Гурьевич Павлов. И надо прочитать, я просила вас прочитать здесь воспоминания Сильного, по-моему, называется. Так? Воспоминания Сильного. Правда о баптистах Павлова. Это вот то, для чего мы держим этот первый сборник. Потом можно его вернуть. Там еще лежат книги. Возьмите эти книги. Это всем нужно читать, понимаете? Нам очень много читать надо. И там лежит Попов, стопы благовестника. Понимаете ли, и Рашбрук о нем замечательно пишет, о Павлове. Это, собственно, будет история о Павлове. Я хотела указать еще и третий очаг нашего пробуждения – это Петербург. Петербург. Про Павлова я только вначале могу сказать. Вот они такие бородатые, вот, и Карль бородатый, и Иванов, Клышников бородатый. Это были, Павлову было 17 лет. Понимаете ли как? Проханову было 8, тоже 17 или 18. Каргилю сейчас сосчитаем. В 69-м году он принял крещение. Это же то лет 20 ему тоже было.
20.
Да? Проханов, это я имею в виду, отец его крестился. Он будет. Про него пока речи нету, про Ивана Степановича. А вот этот тот самый брат, который пришел, что он хочет скреститься, и его испытывали и спрашивали, кто тебе Бог и кто ты Богу. И сказали, брат, иди, еще читай, еще молись, пусть тебе Господь откроет, кто тебе. Вот его не приняли сначала, Василий Васильевич Иванов-Клышников. И Павлову было, он очень молодой человек был. Про Павлова я... Это наш автор замечательный. Он нашел человека, который вовсе не является верующим, христианским, совершенно постороннего человека. И он дивное-дивное свидетельство дал. Я хотела его прочитать. Так, это один священник. Говорит, знаете ли вы Павлова? И здесь, собственно, краткая его биография и его личность. Это православный священник пишет, современник Павлова. Внимательно прослушайте, как раз это про Павлова, про Кавказ.
Я не баптист. Мое исповедание вы знаете из моей книги «Огненный сеятель». Но от избытка сердца мертвы старше. И я чувствую, что во многих баптистских и евангельских общинах чувствуется до осязательности веянием Духа Божия. Помните, что видел Господь ученикам Иоанновым на вопрос Иоанна? Ты ли тот, который должен прийти, или ждать там другого? Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Неужели вы всего этого не видите в буддизме? Не видите, как далеко их жизнь ушла от нас, православных и неправославных?
Да, ага.
На меня их портреты смотрят укоризненно со стены. Они стоят как живые упоры всем нам и кротко смотрят нам в очи со всех уголков мира. Ибо баптизм, или все то же евангельские христиане, сделался достоянием всех народов. Вы с пренебрежением отказываетесь
от Отзывайтесь.
Они как гастролеров. Но эти так называемые гастролеры в большинстве своем бедняки и простецы несут народом свет Христа, Христова Евангелия и совершают труды, какие были по силам только величайших и законов. Знаете ли вы одесского епископа пресвитера Василия Гурьевича Павлова, сын извозчика Малаканина, научившийся грамоте на медные деньги и всю юность и отрочество, прослуживший мастером приказчиком в магазине? Кто этот Павлов? Апостол Евангелия на свободе и в узах, прошедший всю Россию из конца в конец, с кровью Евангелия и принесший свою деятельность в умение. Он светил верность Слова Божьего. Без числа обсловленный у нас на Руси за свою веру, прошедший этапом множество тюрем, вечно надзираемый, как воры-убийца, 8 лет проведший в ссылке и потерявший в ней все, что имел, самых дорогих, жену и детей в течение 5 дней. Но до сих пор он не утратил юношеской бодрости и ни на кого не озлобился. Кто он этот Павлов? Русский гражданин, презираемый и гонимый на родине, и неоднократно громом рукоплесканий, встреченный за свое исповедание веры в культурных странах. Кто же он этот Павлов? Один из тех благовествующих слово нищим, которые незаметно для нас вырастают в своей духе и великих богачей веры. Знаете ли, дорогой брат, кто так Павлов, еще будучи юношей, чтобы иметь возможность проповедовать Слово Божье евреям, субботникам и малаканам, нигде не учившись, поступил в Хедер и изучил древнееврейский язык. Павлов, чтобы не быть немым среди тех народов, куда вело его провидение, а с другой стороны, чтобы лучше усвоить Слово Божье, кроме еврейского, изучил сирийское, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, сербский, финский и самаритянский языки, что заставило его предпринять мимо огромного поколенческого подвига, такой колоссальный труд по изучению языков, который доступен лишь очень немногим ученым лингвистам. Что, как безграничная любовь к лингвистам и к этим людям? Вы относитесь с пренебрежением, называя их веру ледяной горою. Скажите по совести, много ли подобных гастролеров не только у нас, в России, но даже во всем мире? В баптизме не только Рим Павлов, а множество сильных духом и верой. Даже молодые проповедники и самородки, и то чувствуется, что они проповедники милости Божьей.
Вот как. Вот этот вот Павлов. Могучая, могучая личность. Который сказал, русский баптизм – это я. И моя задача будет показать вам полное право его так говорить.
Но в этом нет угодности, нет. Это показано как факт.
Факт. Все, отдыхайте.